Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Москве продлил срок ареста фигуранту болотного дела нижегородцу Дмитрию Бученкову. Православные активисты выступают против концерта группы «Ленинград» в Новосибирске. В России обсуждают намерение депутата Елены Мизулиной внести в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигуранту болотного дела нижегородцу Дмитрию Бученкову до 6 сентября. Сегодня в Нижнем Новгороде на площади перед драмтеатром проходит пикет в его поддержку. Накануне истекло полгода, как Дмитрий содержится в СИЗО. Адвокат Светлана Сидоркина просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд решил продлить срок содержания под стражей. Суд во второй раз принимает такое решение. Судья Артур Карпов указал на то, что подозреваемый якобы является членом радикальной организации, общается с радикально настроенными лицами. Родственники уверены, что Дмитрия Бученкова преследуют по ложному обвинению, и у них есть доказательства его алиби, которое суд не принимает во внимание. А следователи как будто прилагают все усилия, чтобы лишить обвиняемого последней надежды на освобождение. Брат задержанного Дмитрия Бученкова Виталий рассказал РУСТВ по некоторых подробностях следствия. С ним беседовала Нина Давлетзянова.
Моя сестра вела дневник. Обычный рукописный. И там есть запись, то, что 6 мая 2012 года он находился в Нижнем Новгороде у нас. То есть это очень хорошее доказательство. Мы случайно нашли, буквально через неделю после ареста брата. Делали химическую экспертизу, которая показала, что запись на самом деле была 2012 года, вот мая. Химическая экспертиза это доказала. Потом, естественно, это все есть у адвоката следователя. Но это, видимо, никак не помогло.
А вы этот дневник, эту информацию предоставляли, да?
Естественно, да. Она есть и у адвоката, и у следователя. Потом 18 мая, буквально 2 недели назад, следователь Алексей Добарин, который ведет как раз дело брата, пришли в квартиру к моей сестре, также в 8 утра, как и у брата, был обыск. Они забрали жесткий диск у компьютера. Естественно, также были допросы в конце апреля этого года. Следователь вызывал и сестру по поводу дневника в Москву как раз на допрос.
Она живет в Нижнем Новгороде?
Да, буквально в одной остановке от меня.
То есть получается, она один из свидетелей, то есть, который подтверждает, что он был в это время в Новгороде. А как вы думаете, какие вообще основания для обыска именно в ее квартире?
Ну, потому что для нас это хорошее алиби. В первую очередь, и они, я не знаю, либо неприятность какую-то лишнюю хотят доставить, неудобства нам какие-то, либо, может, еще там что-нибудь.
И что сейчас? Вот вы что-то предпринимали, защита что-то предпринимала?
Больше свидетелей, то, что он здесь был, пока не нашли. Вот единственное то, что за это время, это дневник, конечно, для нас, еще раз повторю, такое алиби. Но реальное доказательство, то, что он на самом деле был.
Смотрите, а продлили меру пресечения?
Буквально вчера это было. Там была как раз гражданская жена моего брата, Анна. Причем они же хотят оформить брак в СИЗО, и следствие до сих пор этого не дает.
Рассказывал Виталий Бученков, брат обвиняемого по болотному делу Дмитрия Бученкова. 18 мая следователь Алексей Добарин, который ведет дело Дмитрия Бученкова, провел обыск в квартире его сестры Натальи. В этот же день ее вызывали на допрос Следственный комитет. На следующий день, 19 мая, на допрос пошли брат Виталий Бученков, а также их отец и мать. Это были повторные вызовы. В конце апреля этого года следователь уже приглашал членов семьи Дмитрия Бученкова в Москву на допрос, который длился около 7 часов. Задавали вопросы по поводу дневника сестры, который является для Дмитрия доказательством алиби. На майских допросах вместе с Бученковыми уже был адвокат правозащитной ассоциации «Агора» Евгений Губин. Он надеется, что суд учтет доводы защиты, дело развалится и не дойдет до приговора. В Новосибирске сегодня пройдет концерт группы «Ленинград», несмотря на протесты так называемых православных активистов. Они выступают против исполнения песни «В Питере пить». Представители группы не намерены отменять концерт и пригласили на него мэра Новосибирска Анатолия Локтя. С подробностями Елена Поляковская.
Так называемые православные активисты хотят запретить группе «Ленинград» исполнять песню «В Питере пить». Пока речь идет только о Новосибирске. На концерте, который должен состояться в пятницу вечером в Ледовом дворце спорта «Сибирь». Требования по поводу концерта «Ленинград» два региональных лидера движения «Народный собор» питерского и новосибирского отправили еще 30 мая мэру Новосибирска Анатолию Локтю и администрации дворца спорта. Мэр Новосибирска отреагировал на это, и, по его словам, он выступает против запретительных мер, но официально предупредил группу «Ленинград» о недопустимости нарушения закона. Почему именно песня «В Питере пить» вызвала столь бурную реакцию православных активистов? Руководитель Новосибирского отделения народного движения Юрий Задоя объяснил особое внимание к этой песне.
В последнее время, может сказать, даже в последние дни к нам обратились несколько человек, вот мне лично, с просьбой отреагировать как-то на то, что к нам на Сибирь приезжает группа «Ленинград», им предоставили место, государственную, подчеркиваю, площадку, Ледовый дворец спорта, учредителем является правительство Новосибирской области. И чтобы мы, общественники, обратились, чтобы мы, общественники, отреагировали. На это, на что отреагировали? А на то, что эта группа, как известно, перешла уже все рамки приличия, выпустил клип, где содержится пропаганда алкоголизма, насилия в отношении представителей власти, нецензурная брань. И у нас есть опасения, что нецензурная брань может быть и на концерте. Поэтому мы, услышав эти люди, обращения к нам, граждан, обратились к мэру города Новосибирска с просьбой проконтролировать выступление этой группы в Ледовом дворце спорта «Сибирь». Поэтому мы требуем не запрета концерта, а лишь исполнения закона.
А вы каким-то образом собираетесь отслеживать, вот как вы говорите, исполнение закона?
Ну, мы попросили сделать это мэрию. То есть есть постановление мэра о проведении массовых мероприятий. И там, в частности, указано, что массовые мероприятия во дворце спорта «Сибирь» согласовываются с мэрией. Поэтому мы обязаны с мэрией проконтролировать, как они это будут делать. Я так полагаю, что они будут... Кто-то пойдет из департамента культуры, возможно, из юридического департамента. Там, наверное, будут представители правоохранительных органов. И если будет нарушение закона, значит, должны отреагировать. Нецензурное брань – это вообще недопустимо. Нецензурное брань вообще безразлично разрушает государство. Поэтому мы не собираемся с этим мириться.
Интересно, что общественники не требуют отменить концерт, хотя сами идти на него не собираются. Даже для того, чтобы проверить, выполнит ли их требования группа «Ленинград» и Сергей Шнуров. В четверг, накануне выступления группы «Ленинград» в Новосибирске, мэрия города официально предупредила Сергея Шнурова и его группу «Ленинград» о соблюдении законодательства, что касается и лексики, и каких-то экстремистских призывов. Сразу после заявлений православных активистов представители группы «Ленинград» предпочитали не давать никаких комментариев. Однако накануне концерта в интервью «Радио Свобода» пиар-агент группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин сказал, что никаких корректив в программу концерта Сергей Шнуров вносить не собирается. И группа приглашает мэра Новосибирска лично прийти на концерт, чтобы убедиться, что ничего крамольного со сцены не прозвучит. Собираетесь ли вы что-то менять в своей программе?
Ну, вы же знаете, что из песни слов не выкинешь, поэтому вряд ли мы будем что-то менять.
Насколько я знаю, в Белгороде были какие-то проблемы по поводу нецензурной лексики.
Но... Проблем никаких не было.
То есть это ошибочное было упоминание в прессе?
Которое... Нет, ну, все, что было в прессе, все правда, но проблем действительно никаких не было.
Вы ожидаете на концерте в Новосибирске каких-то провокаций?
Мы об этом не думаем. Мы об этом не думаем. Зачем переживать о том, чего наверняка не будет?
Будет ли звучать на этом концерте песня «В Питере пить»?
С высокой степенью вероятности.
То есть вы не собираетесь ничего менять в той программе, которая у вас запланирована?
Программа у нас не планируется. Каждый раз программу определяет Сергей во время концерта. Поэтому здесь мы ничего заранее не планируем в процессе концерта. И, в принципе, что бы я хотел сказать по этому поводу. Мне кажется, что мэр Новосибирска пользуется искаженными источниками информации. Мы бы хотели просто пригласить его на концерт, чтобы он лично оценил выступление группы, есть ли проявление экстремизма или еще чего-то нехорошего в нашем концерте. Мне кажется, это было бы правильнее с его стороны прийти лично на концерт.
Запрещать что-либо для Новосибирска стало делом уже почти привычным. Тот же Юрий Задоя стал известен после прошлогоднего скандала с постановкой оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре. Православные активисты тогда устроили серию громких пикетов перед входом в театр и добились в конце концов, что спектакль с репертуара был снят, а директор театра Борис Мездрич уволен. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В России обсуждают инициативу зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Мизулиной, которая 1 июня в Международный день защиты детей объявила о готовности внести в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов. По мнению сенатора, установка бэби-боксов поощряет отказы от новорожденных и не снижает количество убийств матерями своих новорожденных детей. Также Мизулина считает, что бэби-боксы повышают риски торговли детьми и иных сделок с ними. Защитники прав детей уже назвали этот законопроект абсурдным и бесчеловечным. Рассказывает Любовь Чижова.
Законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов предусматривает административную ответственность для должностных лиц за создание условий для анонимного оставления детей. За это Мизулина предлагает налагать административный штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей, либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток. Практика тех стран, которые в разное время прибегали к использованию бэби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало, заявила Елена Мизулина. Годом ранее в Госдуму был внесен законопроект о легализации бэби-боксов и их государственном финансировании. Его авторы отмечали, что у российских матерей, попавших в сложную жизненную ситуацию, нет возможности отказаться от ребенка без официальной процедуры. Это приводит к тому, что матери бросают младенцев в опасных местах или убивают новорожденных. Этот закон так и не был принят. Против бэби-боксов в России неоднократно выступал уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. По его мнению, поддерживая бэби-боксы, государство само как бы подталкивает матерей к отказу от детей. Бэби-боксы существуют в Московской, Владимирской, Ленинградской, Курской областях, в Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях. Они работают в соответствии с российским законодательством и существуют на частное пожертвование. Бэби-бокс выглядит как обычное окошко со стороны улицы. Открывая его, человек видит кроватку-люльку для ребенка. В боксе созданы оптимальные условия для малыша. Подача воздуха, нужная температура. Женщина может открыть дверцу капсулы с улицы и положить сюда нежеланного младенца. После того, как мать закроет дверь бэби-бокса, у нее будет 30 секунд на раздумье. Затем замок камеры блокируется, и в реанимацию роддома подается сигнал о поступившем младенце. Потом малыша осматривают специалисты, делают анализы. О найденном ребенке сообщают в полицию и органы опеки. Мама, оставившая ребенка в бэби-боксе, не несет уголовной ответственности, если на малыше нет телесных повреждений. В противном случае ее будут разыскивать. Если ребенок не объявлен пропавшим и его родители неизвестны, ему присваивается статус подкидыша. При этом мать может передумать и вернуть ребенка после генетической экспертизы, но до того момента, пока его не усыновили. Около окон жизни нет видеокамер и охраны для сохранения анонимности биологических родителей подкидыша. О законотворчестве Елены Мизулиной и ее последнем предложении запретить бэби-боксы говорит руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Пару лет назад предлагала уже сажать на 10 лет родного отца, который в нарушение остановленного судом порядка общения, например, ребенка увез к себе домой, выкрал, так сказать. Но тогда было много по этому поводу иронических и ужаснувшихся комментариев по поводу предложения этого депутата. Теперь недавно она предложила, из-за того, что там 13-летняя девочка в интернете провоцировала детей на самоубийство, такое, занимало, развлекалась таким образом, предложила вдруг возраст уголовной ответственности снизить до 13 лет. То есть Елена Борисовна, вообще говоря, является уникальным, ну как сказать, хочется вежливо употреблять, уникальным депутатом, который постоянно выступает с то, что называется абсурдными инициативами, по запрету бэби-боксов. Ну вот я знаю, интервью было, я знаю ситуацию, Люберецкий дом ребенка в Московской области. В течение года с помощью бэби-бокса, который был там установлен недалеко, было спасено примерно 25 младенцев. Ну вот это факт. Елена Борисовна, может быть, сейчас предложит этих младенцев умертвить, потому что бэби-боксы очень плохая вещь, и младенцы были каким-то нехорошим дьявольским способом спасены. Она ведь может и такое предложить. Например, умертвить всех младенцев, которые уже были спасены бэби-боксами. Потому что абсурд того, что она говорит, и бесчеловечность, они, вообще говоря, зашкаливают. Почему надо запрещать бэби-боксы? В принципе, бэби-бокс, конечно, не решение проблемы вот этих вот неблагополучных беременных, которые хотят как-то избавиться от ребенка. Но если даже одного ребенка, уже хорошо. Почему надо запрещать?
Противники бэби-боксов говорят, что их установка как бы стимулирует матерей бросать своих детей. Вот можете вы с этим согласиться или нет?
Ну хорошо, я могу сказать, что запрет бэби-боксов стимулирует матерей убивать своих детей. И это будет тоже верно. Гораздо больше, между прочим, чем то, что они говорят. Потому что насчет стимуляции матерей отказываться от детей, все это чепуха. Отказываются, потому что жизнь берет за горло. И Елена Борисовна Мизулина, и все эти антивиналисты, и мы все равно должны говорить одно и то же. Социальная защита должна активно помогать женщине беременной, такая в трудной жизненной ситуации, чтобы и аборты не делала, и тем более не убивала бы детей и не подбрасывала. Это не значит, что надо и запрещать альтернативы. В Голландии нет никакого запрета на аборты. В Голландии очень, как мы знаем, свободные половые отношения уже с раннего возраста подросткового. И при этом в Голландии самый низкий в мире уровень абортов на 1000 населения. Почему? Ну, одна причина в том, что они учат детей предохраняться, но это как бы понятно. Но есть более важная причина. В Голландии так устроена социальная защита, что если возникает беременность, то женщина никогда не оставлена в ситуации один на один. То есть такая огромная социальная помощь ей, ребенку, надо и поместят, и жилье найдут, если негде, родители там выгнали, предположим, как у нас бывает. И, ну, и медицинская, и социальная, и всяческая. То есть страна заботится о своих будущих гражданах.
Это был правозащитник Борис Альтшулер. О том, к чему приведет запрет бэби-боксов в случае принятия законопроекта Елены Мизулиной, Радио Свобода рассказала руководитель социального проекта «Колыбель надежды» Елена Котова.
Госдума, которая будет новая сформирована, и депутаты, которых мы выберем, изучат этот законопроект, который будет внесен, так как он внесен, да, и не примут его. Потому что это, по сути, сказать, знаете, там, трупами выложить дорогу, трупами детей, понимаете? И я очень переживаю за тот момент, что все это как бы некие такие популистские действия, да, там, приурочить к 1 июня. Как будто бы других проблем в стране у нас не существует.
Как сейчас вообще обстоит ситуация с бэби-боксами в России? Сколько, может быть, примерно их установлено? Кто их финансирует? Кто за них отвечает, в принципе?
Окна жизни установлены в медицинских учреждениях, в государственных медицинских учреждениях. Они установлены на средства жертвователей, то есть либо там, закуплены как оборудование. И после того, как ребенок остается в бэби-боксе, медицинский персонал извещает там органы полиции. То есть здесь никакие общественные движения как бы не принимают участие в этом процессе.
Какую вот роль в этом играет государство? То есть государство, если я правильно понимаю, не финансирует бэби-боксы?
Нет, не финансирует государство. И вообще, в принципе, законопроект о бэби-боксах, он не говорит о финансировании государства. То есть здесь говорится о том, чтобы на сегодняшний день все бэби-боксы установлены в рамках действующего законодательства. И они не нарушают ни один закон Российской Федерации. Да? То есть они, наоборот, поддерживают право конституционное ребенка, защиту права на жизнь и здоровье. Mm-hmm. И, соответственно, работать на систему профилактики, потому что много кто обращается за помощью до того, как обращается к бэби-боксу. Поэтому это такой запасный выход.
Mm-hmm. Есть ли данные, скольких детишек удалось спасти от смерти благодаря бэби-боксу?
Я вам скажу приблизительно, да, это по тем информационным поводам, то есть где средства массовой информации рассказывали об этих детях. Это 51 ребенок. Вот вчера буквально была оставлена девочка в Краснодаре в бэби-боксе. 8 родителей вернулись за своими детьми. Ну, либо родители, либо близкие родственники.
Да, противники бэби-боксов говорят, что их установка как бы вот стимулирует матерей бросать своих детей. Вы можете с этим согласиться?
Нет, я не могу с этим согласиться. Это уже доказано, потому что на территории всей России У нас в «Окнах жизни» за 5 лет оставлен там 51 ребенок. Соответственно, стимулировать к этому поступку невозможно. Но если женщина все-таки оставила, то нужно, конечно, бы обратить больше внимания на эту семью и оказать ей помощь, то есть, ну, некую там профилактическую. Потому что у нас на сегодняшний день органы опеки больше выполняют карательную функцию, да, там ограничить в правах или там поставить под контроль. Бойбокс-то он, наоборот, работает как бы на, скажем так, выявление тех проблемных точек и тех проблемных ситуаций. И, естественно, у женщин есть возможность обратиться. Поэтому у нас и открыты 3 кризисных центра для женщин. Да, более там 300 женщин у нас жили в этих центрах. 192 ребенка у нас там родились, понимаете? И, соответственно, получили помощь и остались все в семьях. Поэтому наша профилактика социального сиротства работает 100%.
Это была руководитель социального проекта «Колыбель надежды», который поддерживает бэби-боксы, Елена Котова. «Окна жизни» в той или иной форме существуют во многих странах мира. В Германии их около 100, в Пакистане около 300. В 2006 году закон о бэби-боксах приняла Чехия. Однако представители Комитета ООН по правам детей выступают с резкой критикой бэби-боксов и призывают власти европейских стран как можно скорее ликвидировать «Окна жизни». Они заявляют, что бэби-боксы нарушают права ребенка, который впоследствии захочет узнать, кто его биологические родители. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Россияне считают сегодня своими главными врагами американцев, украинцев и турок, а друзьями – белорусов, казахов и китайцев. Таковы данные последнего опроса на эту тему, опубликованного 2 июня экспертами Московского Левада-центра. К США плохо относятся 70% респондентов, к странам Объединенной Европы – 62%. При этом подавляющее большинство опрошенных подчеркивают, что их восприятие тех стран и наций обосновано якобы вечно враждебным, как они считают, отношением США, Украины и Турции к России. Наиболее враждебно к России настроены США. США считают 72% россиян. На втором месте по индексу неприязни оказалась Украина. Вражеским государством ее назвали 48% опрошенных. Это самый высокий уровень за всю историю подобных опросов. Еще в 2015 году о враждебном отношении Украины к России говорили лишь 37% россиян. Третье место в опросе Левада-центра заняла Турция. В ее враждебности к России убеждены 29% респондентов, в то время как в 2015 году так считали менее 1% жителей России. Главным же другом и союзником Российской Федерации в мире названа Белоруссия. В этом убежден каждый второй опрошенный Левада-центром россиянин. На втором месте в индексе дружбы оказался Казахстан – 39%. На третьем – Китай – 34%. При этом в прошлом году в дружелюбии Пекина и китайцев к Москве и россиянам не сомневались 43% респондентов. Кроме того, что неудивительно, 10% отвечавших на вопросы социологов назвали дружественной страной Сирию во главе с Башаром Асадом. О символизме этих ответов и о том, как менялись образы иностранных врагов и друзей России, присутствие которых было важной и неотъемлемой частью общественного сознания, рассказывает профессор Оксфордского университета, специалист по истории русской государственной идеологии, культурной истории эмоций Андрей Зорин. Беседовал с ним мой коллега Александр Гостев.
Обязательное деление целых стран и народов на врагов и друзей – это часть имперской идеи? Вы-то, я знаю, как раз считаете, что имперское сознание давно умерло. Так в чем же дело?
Недавно, оно умерло недавно, но умерло, на мой взгляд, бесповоротно. Но эта идея, что есть враги и так далее, вот такие народы-враги, она не имперская по своей сути, она националистическая. Именно поскольку в рамках именно идеологии национализма нация воспринимается как единое тело, единый организм, единый человек, и возникает, соответственно говоря, идея, что тот или иной народ может быть тебе сам по себе как таковой враждебен, дружественен и так далее, не дифференцированно. Это именно такое классическое романтическое представление о нации как о едином организме.
А 100 лет назад или 200 жители России к врагам и к друзьям тоже относились как к такому персонифицированному образу одного человека, как к клубочным образом или к мультипликационным, говоря современным языком. И все равно высокомерные к тем и к другим или нет? И вот сразу продолжу. Вот эта лубочность, такое оценочное обобщение, это свидетельство чего? Подростковости сознания большинства или просто микроскопичности знаний об окружающем мире?
Я не стал бы говорить о человеческой психологии в целом как таковой, во все века одинаковой. Но вообще идея эта, она, так сказать, часто в культуре свойственна. Начиналась она, конечно, с религиозной идеи. Иноверцы. И прежде всего врагов искали именно по религиозному признаку. И это очень глубоко в истории корни этого. Но с возникновением идеи нации, национализма, это переносится на народы как таковые. И в некотором смысле это, хотя национализм-то является идеологией очень поздней, но она значительно более, при этом даже всем примордиальная и архаичная, чем религиозная, потому что веру человек может все-таки поменять. И перестать быть вот. А свою этническую принадлежность или народную поменять практически невозможно. То есть, когда если это действительно относится к народу, как к одному человеку, то получается, что все такие вообще даже независимо от собственной воли, желания и так далее.
А когда целый народ воспринимается все равно как лубок или как герой мультика, герой комикса, это подростковость все-таки?
Да, это такая вот стереотипизация. Она традиционная, она очень распространена. И этого много. Интересно просто, действительно, когда это отражает какие-то глубинные стереотипы и глубинные отношения, устоявшиеся веками, а когда это моментальная смена государственной политики. Это интересный, действительно, поворот. Что украинцы нам враги, мы выяснили совершенно недавно. Они вчера были то ли братья, то ли вообще тот же самый народ. Путь до врагов пройден довольно быстро, хотя, я бы сказал, закономерно.
Конечно, огромную роль в создании образа врага либо друга играет пропагандистская машина. Вот можно вспомнить какие-то такие агитационные плакаты еще царской России 1914-1916 годов, где немцы изображены в роли обезьян. Да? Есть какие-то лубки там 200-летней давности, где французов таковыми изображали. Поддержание устойчивости власти за счет борьбы с врагом, внешним или внутренним. Эта история не новая. Примеров огромное количество. Но почему же люди по-прежнему с удовольствием, что называется, ведутся на эту приманку?
Оба примера, конечно, которые мы привели, они связаны с военным временем. Там и ростопчинские лубки, и немецкие предвоенные лубки, это была прям война. Интересно, конечно, когда это происходит во время невоенное. Но да, есть представление, корни его, по-видимому, в русской истории религиозные. Это представление о том, что вот Россия единственная хранительница святой веры, окруженная врагами со всех сторон, которая потом приняла национальную окраску. И в этой схеме очень часто возникает какой-то набор таких вот устойчивых валентностей. Есть такой главный враг, который хочет нас погубить. Это вообще, как правило, в русской истории была Франция, но потом эту роль перешла на Америку. А есть те, кого они хотят соблазнить. Наши вроде бы братья, но которые нас предали и перешли на сторону врага. И в традиционной русской истории были католичные поляки. Мы им говорим, вы же славяне, что ж вы, ей-богу, не понимаете, что вы наши братья? Они что-то не понимали и довольно быстро стали врагами. Сейчас про поляков все забыли, они уже мало кого интересуют. И эту роль функционально выполняют украинцы. И то, что Украина воспринимается как враг, это первый, но очень симптоматичное признание того, что общественное мнение российское начинает понимать, что все-таки другой народ.
А если говорить о внешнем враге, какая страна, как вы думаете, становится им быстрее? Далекая, незнакомая или соседняя, хорошо известная? Есть ли здесь какие-то закономерности?
Здесь есть, я думаю, закономерность, потому что это разные враждебности. Есть враждебность к соседу, которая понятная, которая бытовая, и которая связана с тем, что он какой-то другой, там действительно не похожий на тебя. А есть враждебность к мифическому, странному, непонятному и очень тесно всегда связанная с тем, что они еще называли сентиментом, то есть с чувством, что я хотел бы быть таким же, но у меня не получается. И это всегда должен быть кто-то, на кого я ориентируюсь, кому я мечтаю, кому я в глубине завидую и так далее. И как в этот образ вписывается Америка, довольно очевидно. Описывает именно нынешние отношения России к Америке, конечно, очень сильно связано со специфической завистью, которая принимает по известному анекдоту виноград и зелень. Но это ведь не абсолютно для России специфично. Антиамериканский психоз очень развит в очень многих странах. В Европе он очень широко распространен, в особенности в образованной среде.
Трудно себе представить, что человек захочет жить исключительно в окружении враждебно настроенных соседей. Но от политики России ощущение, что она сознательно себя окружает врагами. Ведь и Турция, и Украина, и Польша, вами упомянутая, в ту или иную эпоху, это все близкие соседи.
Воюют с соседями. Это сейчас новейшее вооружение, оно эту, как сказать, это соотношение поставило под какое-то сомнение. А вообще, ну, конечно, а с кем еще воевать, как не с соседом? С Турцией было много войн, потом как-то она... Уж ну, с Турцией тоже как-то интересно и загадочно, что турки были ближайшими друзьями, ну, когда? Ну, совсем недавно. Они были прекрасные, чудные, хорошие наши братья, а китайцев мы боялись. Ужасно. Мне, кстати, интересно, конечно, было посмотреть, насколько все это носит региональный характер, скажем, на Дальнем Востоке. Тоже китайцы воспринимают лучших друзей или нет?
Но такие данные есть, и мы о них рассказывали. Вот что касается друзей, мы все о врагах с вами до сих пор говорили. С друзьями тоже весьма все специфично. В друзьях у России, по мнению опрошенных, Белоруссия с таким хитрым Лукашенко, Китай, который мы только что упомянули, не слишком обходительный с Москвой. В массовом сознании уж на востоке страны он точно связан с такой тоже идеей угрозы захвата Дальнего Востока. И, кстати, в этом шорт-листе индекса дружбы, в кавычках, еще я забыл упомянуть, Сирия есть, которую, на самом деле, на карте найти многим россиянам, наверное, будет сложно. Их что все объединяет? Образы их лидеров, которые сейчас как бы хорошо разговаривают с Путиным?
Это просто в чистом виде телепропаганды, ничего другого. За этим вообще нет ничего, кроме телепропаганды. Но завтра будем дружить с кем-то еще, но будет такое у нас враг или друг, а сегодня такой. Ну, это какое, значит, такое дело почти реактивное. Вот про кого сегодня говорят по телевизору, что он плохой или хороший, тут, соответственно, друг или враг.
Так вот. В том-то и дело, но... что ту же Белоруссию-то поругивают периодически, а ее поставили на первое место. Каждый второй россиянин из тех, кого опросили, считает, что белорусы – это наши братья навек.
Ну, поругивают мягко. Она немножко себя как-то не так ведет, действительно, сомнительно, подозрительно. Но все-таки это не то, что там украинцы, которые просто совершенно нас предали и переметнулись на сторону Запада. Как, так сказать, считает общественное мнение в значительной степени сейчас. Это такой гораздо более постоянный и серьезный страх, на мой взгляд, чем Белоруссия.
Скажите, пожалуйста, как историк, а можно себе представить страну, государство, жители, которые сказали бы, у нас нет врагов?
Я про такое не знаю. Я бы хотел бы в такой стране жить. Но я про такое не знаю. Но я не знаю. Вот надо бы посмотреть, скажем, на опросы, я не знаю, в Дании. Хотя там свои сумасшествия по поводу иммигрантов, там того всего, не знаю. Может быть, в каких-то богатых и небольших странах это возможно, не имеющих больших широких международных амбиций и не завидующих соседям, очень уверенных в себе. Я думаю, что да, наверное, такое возможно. Но для этого нужно, во-первых, отсутствие ощущения прогнанного соревнования, и, во-вторых, отсутствие значительно глобальных амбиций. Наверное, при этих двух условиях такое возможно.
Это было мнение специалиста по истории русской государственной идеологии и культурной истории эмоций Андрея Зорина. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Мюнхенский архив на днях опубликовал 2000 документов и фотографий, отобразивших планы Гитлера и его придворного архитектора Альберта Шпеера по перестройке Мюнхена, из которого планировалось создать столицу нацистского движения. Публикация совпала по времени с проходящей в Берлине выставкой, посвященной архитектуре комплекса партийных съездов нацистов в Нюрнберге. Представление об этих съездах дал в свое время фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». Споры о том, следует ли сохранять построенное при нацизме в Германии, время от времени возникают, но обычно ничем не заканчиваются. То из архитектурного наследия Третьего Рейха, что уцелело во время войны, сохраняется и продолжает вызывать интересы и дискуссии, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
В Германии умели и умеют строить качественно. Качественно строили и немецкие военнопленные в СССР. Но до войны эти люди строили на родине, воплощая планы и идеалы своего, как им казалось, светлого будущего, национал-социализма. Потом была война, которая закончилась крахом режима Гитлера. Война привела к разрушению страны, в частности, к почти полному разрушению Берлина. Но кое-что из построенного все же уцелело. Но сначала несколько слов о Берлинской выставке. Территория съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП находилась, да и находится, на юго-востоке Нюрнберга. Съезды НСДАП проводились там с 1933 по 1938 годы. Территория партийных съездов, по-немецки Reichsparteitagsgelände, охватывает площадь в более чем 11 квадратных километров. На выставке в Берлине она представлена макетом и разнообразными документами. Параллельно выставке проводятся лекции историков. В конце первого десятилетия 21 века территория съездов была превращена в музей под открытым небом. Базой для него является документальный центр. У каждого из представляющих исторический интерес сооружений сейчас установлен стационарный музейный стенд с фотографиями, отображающими вид сооружения в эпоху Третьего Рейха и, если планировавшийся объект не был построен, то с его проектными зарисовками. То, что два самых мощных тоталитарных режима того времени, гитлеровский и сталинский, в наглядной агитации и пропаганде учились друг у друга, копировали друг друга, общеизвестно. Особенно ярко это обнаружилось на выставке «Берлин-Москва» в 1995 году в Берлине. Существовало это взаимоподглядывание и в архитектуре. И все же было немало различий в подходах и реализации. Мы ограничим наш разговор темой архитектуры официальных и общественно важных зданий. Говорит берлинский историк архитектуры Дмитрий Хмельницкий.
В советское время было жуткой крамолой говорить о сходстве сталинской и нацистской архитектуры. На этом деле сильно пострадал известный историк архитектуры Александр Васильевич Рябушин. Он имел неосторожность где-то еще в начале 80-х, по-моему, сравнить павильон Шпеера на выставке 37-го года с советским павильоном и похвалить Шпеера, в всяком случае так одобрительно отнестись. После чего слетел со всех, так сказать, важных постов, и, значит, карьера его тогда закончилась. Значит, это считалось хорошим тоном среди оппозиционной тогдашней публики знать, что сталинская и нацистская архитектура очень похожи. На самом деле, если взглядываться всерьез, то сходство чрезвычайно поверхностное. То есть то, что Гитлера тянуло к неоклассицизму, и то, что Сталин выбрал стилизации под неоклассицизм как наиболее удобную форму для собственного декорирования режима. Это, ну, наверное, не то, что по случайности, но людей власти всегда тянет на помпезность. Это как бы все лучше тянуло раньше. Я не случайно сказал, что Сталин выбрал. На самом деле я не знаю, какие у него реально были вкусы. То есть его собственная архитектура для себя, там, дача, она совершенно другая, по крайней мере, частично. Вот. Я думаю, что это был сознательный выбор способа декорирования среды, в которой он воспитывал свое население. А различия гигантские. Ну, начать с того, что гитлеровская архитектура была на самом деле гораздо более художественно ценной по очень важной причине. Гитлер отобрал для активности при своем режиме тех, кто хотел этим заниматься. То есть тех, кто разделял его взгляды. Там, конечно, было и карьеристов много, потому что люди старались выжить, но все равно это был свободный выбор. И сама по себе нацистская архитектура была очень разнообразной, значительно более разнообразной, чем сталинская. То есть был этот тип архитектуры, которую воплощал Шпеер и Гитлер, то есть помпезная такая вот, но тоже достаточно скромная по сравнению со сталинскими образцами, неоклассическая такая линия. А был Загебель, архитектор Люфтваффе, построивший в Берлине два действительно совершенно замечательных здания, которые безотносительно режима замечательные. Это Министерство Люфтваффе и аэропорт Темпельхоф, который вообще никакого отношения к неоклассицизму практически не имеет. Это такая очень интересная, абсолютно самостоятельная, скорее конструктивистская по структуре своей, хотя масштабы там гигантские.
Здание Министерства воздушного флота Третьего Рейха занимает ныне Федеральное министерство финансов, а аэропорт Темпельхоф был закрыт в 2008 году, и дальнейшая судьба здания и гигантских площадей находится в некотором тумане, то есть не решена окончательно. Город предложил киностудии «Бабельсберг» забрать здание под кинопавильоны, но вопрос пока в стадии обсуждения. Был и еще один вид нацистской архитектуры. С началом войны и бомбардировок немецких городов по приказу Гитлера строились из железобетона наземные бомбоубежища для населения со стенами и потолком толщиной в 3,5 метра. Каждое такое бомбоубежище, называемое по-немецки «бункер», было рассчитано примерно на 3000 человек. Эти бункеры сохранились до сих пор. Бомбоубежища спасли много человеческих жизней, но здания вокруг в результате бомбардировок разрушались, в том числе, за редким исключением, и здания, построенные при нацистах. Об одном из них говорит Дмитрий Хмельницкий.
Ужасно жалко, что была уничтожена райсканцелярия Гитлера. Это было действительно красивое и очень эффектное здание, судя по проекту. Оно было одноэтажным. То есть представить себе в Советском Союзе правительственное здание, которое не торчит над окружающими домами с какими-нибудь дураками наверху. Дурак – это, кстати, термин профессиональный. В 50-е годы статуи, которые студентам положено было рисовать, назывались дураками. Такого нет. То есть нацистская канцелярия, это шпейеровская, она достаточно изысканная, сложная, структурно, интимная, там, выход в сад при нем закрытый. И при этом, конечно, очень монументальная. Вот эта вот монументальность в небольшом масштабе – это, так сказать, то, чего было недоступно практически.
В целом, в результате разрушений во время войны мы имеем весьма искаженное представление об архитектуре периода нацизма. Она, как уже отмечал Дмитрий Хмельницкий, была разнообразной и вовсе не устрашающей, каким сегодня кажется многим здание бывшего министерства Люфтваффе. Многие фантазии и планы Гитлера остались только в макетах. Но два его решения были в Берлине воплощены. Первым была передвижка колонны Победы Зигес-Зойле от Рейхстага в центр развязки «Большая звезда» на трассе, выходящей из Бранденбургских ворот. Эта колонна Победы во многом определяет сегодня облик центра Берлина. А еще фюрер планировал расположить все посольства дружественных Германии стран вокруг лесного массива Тиргартен в центре города. Построены были только два посольства – итальянское и японское, то есть посольства союзников, стоящие рядом светлого камня здания японского и очень красивое с превалированием розового цвета здание итальянского посольства – яркие архитектурные удачи. Но, может быть, самое удивительное, что сам план Гитлера по размещению посольств частично воплощается в жизнь в наши дни. После объединения Германии и переезда столицы из Бонна в Берлин было построено немало новых зданий посольств, непосредственно примыкающих к Тиргартену. Главным же хобби Гитлера было планирование градостроительства, перестройки больших городов в расчете на светлое послевоенное, послепобедное будущее. Излюбленными точками приложения воображения фюрера были Берлин, Мюнхен и австрийский Линц. В Мюнхене целое архитектурное бюро работало на воплощение в расчетах и макетах, любимых игрушках Гитлера, планов фюрера по перестройке городов после победы в войне. Гитлер очень любил Мюнхен и любовно фантазировал о превращении его в столицу нацистского движения. Разработки игрушки Гитлера, как называли планы и макеты фюрера по будущему Мюнхену, нещадно эксплуатированные, работающие в специальном архитектурном бюро специалисты, продолжались вплоть до 1945 года. Комментарий Дмитрия Хмельницкого.
Это исходило от Гитлера, естественно. Но в этом, скажем так, это было все безумие. И Шпеер сам признавался, потом где-то писал в мемуарах, что это, конечно, теперь я сам вижу, что это безумие. Но это было безумие, просто гипертрофированные размеры. В этом была своя логика какая-то даже профессиональная. Скажем, оси берлинские, градостроительно они были решены правильно. Они давали возможность развиваться городу. В отличие от сталинской Москвы, где все было замкнуто на одну точку, и которая, так сказать, заложила, так сказать, проблемы на столетия вперед, потому что Москва и сейчас задыхается. Вот. А вот эта вот возможность градостроительного развития, она для них была естественной. Архитектура архитектурой, но жить-то надо.
Проходящая в Берлине выставка и доступ к документам в Мюнхене работают на дальнейшую деромантизацию нацизма, что в Германии является постоянной заботой общества. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
После империи 25 лет без СССР. Радио Свобода готовит документальный проект, рассказывающий о постсоветском синдроме в бывших союзных республиках. Истории снимаются в Грузии, Латвии, Киргизии, на Украине, в Беларуси, а также в самой России. Герои картины с автором проекта Мумином Шакировым беседуют о советском прошлом и настоящем времени и пытаются заглянуть в будущее. В Тбилиси наш коллега встречался с деятелями культуры Грузии, которые начинали свою карьеру еще в советскую эпоху. Его собеседник, актер и режиссер, в прошлом главный режиссер театра Марджанишвили, бывший художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Тимур Чхеидзе.
Тимур Чхеидзе – народный артист Грузии и России. Лауреат Ленинской премии 1986 года за фильм «Твой сын земля», где Чхеидзе сыграл секретаря парткома. В прошлом – главный режиссер театра имени Марджанишвили. После распада СССР в разные годы был главным режиссером и художественным руководителем БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. Последние годы живет в Тбилиси и ставит спектакли в театре «Карабах». Королевского квартала. Тимур Чхеидзе, как и миллионы граждан Советского Союза, совершенно не был готов к распаду СССР и принял крах Советской империи как историческую данность.
За 5 лет до распада Союза никто из нас не думал, что это произойдет.
С какими иллюзиями вам пришлось расстаться после того, как распалась империя?
В основном ни с какими. Вот эти иллюзии, то, что он накапливает в детстве и в ранней молодости, вся оставшаяся жизнь – это попытка реализовать то, о чем-то мечтал в ранней молодости или даже в детстве.
А вы согласны, что все-таки империя финансировала очень даже неплохо культуру? В советское время и театры получали очень неплохие деньги. Я помню, что народные артисты республики или заслуженные артисты, зарплаты их достигали по советским меркам 400-500 рублей. А съемочный день был 50 рублей у актера высшей категории. И это был неплохой социальный пакет. Вы можете сказать, что сейчас в Новой Грузии государство также беспокоится о культуре, так как это беспокоились о ней большевики?
Ну, глядя на ситуацию, на общее положение, я не могу сказать, что театр брошен на произвол судьбы. Нет, нет, все-таки нет. Все-таки по возможности нам помогают.
Но выживает.
Ну да.
Но в советское время он не выживал, он торжествовал.
Да, но в советское время не было столько театров. Очень много театров возникло. И я не к тому, это хорошо или плохо. Хорошо, наверное, и... Сама ситуация покажет, что чему суждено выжить и чему нет. Вот эта конкуренция показывает. Зрительский интерес показывает, к какому театру больше он склоняется, какому театру больше доверяет. Ощущение такое, ну нет или почти нет цензуры. Нет, нет. Мы не могли поставить спектакль, который кончается лозунгом «Долой советскую власть». Сейчас, в общем-то...
Можно поставить спектакль «Долой Саакашвили», да. «Долой Иванишвили».
Можно.
Можно.
Можно. Театр не закроют. Но навсегда казалось, что прямой ход, он примитивен. Он не имеет к искусству прямого отношения. Прямой ход – это лозунг. В плакате нет подтекста.
А вы чувствовали себя иностранцем, когда распался Союз, и вы были главным режиссером и художественным руководителем театра БДТ?
Я стал художественным руководителем много позже, после распада.
С грузинским паспортом?
Конечно, с грузинским паспортом. Если я бы ощущал себя чужим БДТ, я бы там не находился 22 года.
В России, в Советском Союзе, культовыми писателями или самыми влиятельными, яркими фигурами культурного истеблишмента были такие писатели, как Чаковский, который написал «Блокаду», Юрий Бондарев, который написал «Выборы», «Берег», Распутин, который написал «Прощание с матерой» и много других произведений. После распада Советского Союза об этих людях просто забыли. Они стали малоинтересны читателям. В Грузии произошла такая переоценка культурной элиты.
Это безо всякого распада Союза могло произойти. Судит только время, мне кажется.
Хорошо это или плохо?
Ну, это данность. Я помню ощущение, как я испугался, когда после распада Союза под угрозой оказался такой писатель, как Горький. Мне кажется, что это большой писатель. Его проза или его пьесы. И время это доказало. Раздражение Горькому ушло куда-то. В театре «На дне» или «Дачники» оставили. Тогда, первые годы после распада, вообще слышать о Горьком не хотели.
Но в Грузии было такое с кем-нибудь?
Наверное, было, но те, с кем это случилось, особой любовью они не пользовались. Так что это произошло с теми, которые и без того не были очень популярны.
Россию не отпускает империя. Если вы попадете в Москву и в другие города на разные демонстрации, нередко увидите портреты Сталина. И Сталин возвращается в Россию.
Может, это отголоски прошлого просто. Кто на чем воспитан, наверное. А придет следующее поколение, и постепенно это станет.
В Грузии можно увидеть такие картины, чтобы Сталин вернулся? В Новой Грузии?
Мне кажется, нет. Дай Господь, такое время вернулось бы. Я представляю, что будет с моими детьми, что будет с моими внуками. Эпоху никак вернуть не хочу.
А если бы вам дали бы звание народного артиста Советского Союза? Вот Нани Брыгвадзе, вчера мы с ней беседовали, она народная артистка СССР. Как бы вы к этому отнеслись? Вы гордились бы этим званием сегодня?
Не знаю. Я народный артист Грузии и России. Не могу сказать, что утром просыпаюсь, я горжусь этим, но во всяком случае, ну что, так, тогда было так. Я один из первых, кто отказался на афише писать, все регалии писали другим, а моя фамилия, только вот имя и фамилия, все, режиссер Тимур Чхаидзе, все.
Какой культурный тренд или вектор сегодня в Грузии? О чем болит?
В Грузии...
В культуре, в искусстве.
Однозначного ответа у меня нет. Кто как. Я всегда ищу и в жизни тоже первым долгом собственную ошибку. В искусстве значит то, что очень тщательно разрабатывать все, чтобы знать, где же я могу допустить ту роковую ошибку, которую никак потом в жизни не исправить. Вот что это такое? Что такое человек? Как бы это громко не звучало. А это так. Поэтому я не делю, вот что такое хорошо и что такое плохо. Я не знаю, что такое хорошо и что такое плохо.
Но вы переживаете? Вот Грузия проиграла две войны последние.
Естественно, переживаю. Вообще переживаю то, что была война как таковая. Одна и другая. И потеряв это все, это как я могу не переживать? Я не знаю, что говорить студентам.
Не знаете?
Не знаю, потому что иначе как с захватом чужих территорий я это назвать не могу. С другой стороны, я всегда хочу, чтобы они, как и мы, они знали бы русскую культуру и уважали бы ее, русскую культуру. Мои студенты, не читая в оригинале Толстого, Достоевского, Чехова, по-моему, они не будут полноценными творцами.
То, что были два поражения, это отражается на людях?
Естественно.
В чем это выражается? Почему это не выражается в искусстве?
Я не могу сказать, что не выражается в искусстве. Может, вот так... Прямо не было, но это отражается в искусстве. Это настроение отражается в искусстве. Это отношение к собственной земле отражается в искусстве.
Но есть ли в грузинском кинематографе, в театральном искусстве темы, которые затрагивают вот эту болезнь, вот эти два поражения? И снимаются ли фильмы о беженцах из... Абхазии. Снимаются ли же фильмы о беженцах из Южной Осетии?
Снимаются. Да? Фильм «Мандарины», который был одним из номинантов на премию «Оскар». Фильм «Мандарины» только про это.
А спектакли?
Ну, спектакли тоже. И мне приходилось ставить один спектакль именно в Сухумском театре.
А вы имеете в виду тот театр, который переехал сюда, да? С трупа,
да,
имеете в виду, да?
С трупа.
Ну, о чем был этот спектакль? Можете детали рассказать?
О том, что как бы люди не были настроены друг против друга в определенный момент истории, они по большому счету без друг друга не могут.
Как называется спектакль?
Так как это строка из стихотворения Галактиона Табидзе. Буквально переводится «далекое-далекое море» с многоточием, но...
Кто были герои этого произведения?
Двое, которые учились вместе, потом в университете учились вместе, один абхазец, другой грузин. Грузин, который оказывался на той стороне, в общем-то, не очень-то легально, на несколько дней приехав...
Посмотреть родной дом?
Родного дома уже нет. Побыть на могиле отца. И ночью должен покинуть эту территорию. И они встречались тайком ночью. И вот провели одну ночь вместе. Был тяжелый разговор. Я очень доволен, что многие, я знаю, абхазцы, которые посмотрели видеокассету. Они, в общем-то, были удивлены, что в Тбилиси идет такой спектакль. Там не было тенденции, что мы правы, те виноваты, или наоборот. А что нам делать? Что нам делать завтра? Где наша ошибка? В чем мы?
И ответа на этот вопрос сегодня нет.
Нет ответа. Все виноваты. Все виноваты.
Это был народный артист Грузии и России, режиссер Тимур Чхиидзе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги сегодняшнего информационного дня в 8 часов вечера подведет мой коллега Ярослав Шимов. Но я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.